Привет, ребята, это Илья Якимсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную», я его ведущий, владелец, дрессировщик, так сказать, магнат и одновременно меценат этого подкаста. Раз уж все мы делаем в одно лицо, то пусть и это будет любая роль, уборщица этого подкаста, вот кто я. Так, разрушает вселенную, это мой метод познания, я все беру во вселенной в свои руки, размалываю тут какой-то песок, собираю новые конструкции, песок сыпется, из жопы из моей сыпется, из других вещей, в общем, куда-то все лезет, чаще всего не собирается, и иногда я сам просто ухожу, думаю, господи, что за херня случилась, вот про что этот подкаст. Мне 44 года, это... возраст, в котором мне стоит хоть немного задумываться. У меня до сих пор не получается, на самом деле, ни объяснять, ни делать какие-то предположения, ни даже говорить красиво, что, казалось бы, уже пора бы. Вот, я просто сижу и недоумеваю, какого черта вокруг все происходит. Это тбилисские сезоны, все еще так получилось, что я покинул Россию, потому что... Ну, не смог я по своим ценностям и убеждениям находиться дальше в этой стране. Затем случилось несколько вещей, и я теперь не могу вернуться туда, просто потому что продолжается мобилизация. Все еще отсутствует способ получать деньги, и, видимо, при своей жизни, при прочих равных условиях, в Россию я уже не вернусь. Ну, тупо я не смогу работать и продолжать какую-то свою карьеру на уровне международном. Итак, здесь тбилисские сезоны. У нас в Тбилиси начался снегопад. Вот сейчас за окном идет снег. Это, конечно, совсем не то, что я видел раньше, но зато очень красиво. Здесь в горах снег лежит по слоям. То есть чем выше в город, тем белее, чем ниже. И это, ну, какой-то вообще другой вид для меня. То есть я его ни разу не испытывал. Здесь, в Тбилиси, я точно так же сижу дома и изредка выхожу наружу. В этих выходах я далеко тоже не хожу, и в результате получается так, что мы называем это время, по сути дела, время на даче. Вот, потому что все слишком хорошо, мы живем в прекрасном месте, мы не видим Грузию как таковую. Вот в окна у меня одна гора, вторая гора, иногда я по Тбилиси перемещаюсь в попытках что-то здесь сделать. Это будет не самый большой подкаст, потому что за прошлую неделю не так много произошло. Я все пытаюсь разобраться со своими какими-то внутренними переживаниями, и это не относится никак к внешней стороне. Я пытаюсь заниматься делами какими-то помимо работы, помимо семьи. Это не очень удается. В частности, я опять сбил себе режимы, причем очень жестко. И вот последние 4 дня пытаюсь... По крайней мере, сегодня я проснулся уже без головной боли, и это хорошо, и выспавшимся. Вот что мне понравилось, уже 2 типа снотворных, короче, у меня есть. Окей, я надеюсь, что я это поправлю и больше не буду так зарываться от нефиг делать в какие-то дополнительные удовольствия, типа игры или что-то еще там, чем я занимаюсь. Просто смотреть видео до 4 утра, зачем это? Это не нужно, вот головой ты понимаешь, а что-то сидишь и смотришь. Я не понимаю, почему этому. Хорошо, сегодня, ну, не так много новостей на неделе было. Там 1 декабря, да, зашли всякие законы. Я уже говорил в прошлом подкасте про закон про ЛГБТ, про то, что там что-то наворотили, что нельзя упоминать, нельзя делать, все такое. По-моему, это... Меня больше всего потрясает максимальная бессмысленность этого телодвижения и жестокость этого телодвижения. Я до сих пор не понимаю, какую травму, в чем-то измеримую, вообще, в принципе, наносит это все ЛГБТ. Ну, кроме... Это же столько движения, столько денег на это тратится, столько внимания, столько, как бы... Ну, как, вот понимаете, в голове теперь дополнительно какая-то клетка. Вот делаю ли я так, можно ли трактовать этим способом? То есть вот в голову себе кирпичей наложили, камней, и носишь так, ды-ды-ды, тяжело, что-то голова болит, думать не могу. А почему? Потому что очень много у тебя вот вещей, что ты можешь сказать. И я еще раз говорю, это чтобы не говорили, чтобы молчали. Там ЛГБТ, потом будет закон про воду нельзя говорить, закон про землю нельзя говорить, закон про воздух нельзя упоминать, что он прозрачный. Вот такие вот вещи пойдут. Потому что там дальше уже будет, ну, блядь, как нам еще заткнуть людей? людей. Это основной момент. И я не думаю, что ЛГБТ кончится. Я напомню, что Володин, он практически открытый гей. Это глава вот этого всего собрания, которое приняло этот закон. И я не знаю, к чему это все. Ну, не, я знаю, я уже сказал, о чем это. И в данном случае я рад, что я не где-то внутри России сижу, охереваю, а еще и это. Вот. То есть, ну, по крайней мере, я могу повозмущаться, но этот закон на меня лично не действует. И я сомневаюсь, что у меня есть какие-то штуки, ну, кроме того, что я реально поддерживаю свободу слова, и мне действительно поддерживаю все это движение, типа, ребят, делайте, вот, взрослый человек, делай, что хочешь, Господи. Я поддерживаю бисексуальность в каждом человеке и свободный выбор, что ты делаешь. Абсолютно для меня пофигу. Не знаю, куда это приведет. Для меня трудно думать об этом. Еще раз, для меня основная проблема с этим законом – то, что он нахер не нужен. То есть это бессмысленное телодвижение, еще раз говорю. В этом нет никакого смысла, никакого. Ну, кроме того, чтобы показать, что мы против тех людей, которые принимают законы за. Ну, мы против тех людей, но не против их денег. Вот в этом основная дуализм вот этой вот всей беседы. То есть мы против тех людей, мы их терпеть не можем, мы их отрицаем, мы от них закрываем, но деньги давайте. Деньги давайте, а все остальное идите нахер. Я считаю, что это вот мудачество, верхний уровень мудачества, который у тебя может быть. Типа, знаете, вот я у себя на русском языке, я вас проклинаю, а на английском языке я вас облизываю. Вот все, что происходит сейчас, вот то, что я вижу. Но это привело все к тому, что мы имеем, и на руках, и сейчас пойдем чуть-чуть дальше об этом, обо всем. Сразу скажу, вот прям сегодня, вот когда я записываю этот подкаст, во вторник, по-моему, сегодня уже 6 декабря, отозвали лицензию дождя в Латвии, отозвали, потому что там дождь пытался собрать информацию по мобилизованным людям. Я напомню, что мобилизация в России – это в основном тема заработать денег, потому что сейчас один из важнейших бизнесов по части мобилизации – это выкуп из армии людей, которых мы мобилизовали. Понятно, что это пытается опять централизовать государство, то, чтобы деньги шли не в армию, а в ФСБ. Ну, смотрите, как сделать. Сейчас цифровой реестр, если вы не знали, то учет всего вот этого барахла был не цифровизован в армии. В этом есть какой-то смысл, потому что очень трудно украсть инфу из военкомата на бумаге с пониманием, сколько у тебя мобилизованных, со всем этим учетом и так далее. И это была такая волость военкома, то, где он там был королем. Сейчас это будет централизовано, соответственно, галочка, идешь ли ты в армию или нет, будет в руках того, кто будет хранить эту службу. Это будет либо безопасность, либо ФСБ, и они теперь будут продавать эту галочку, ну вот, типа, пойдешь ли ты в армию или нет. Чистый бизнес. Вот там бизнес, здесь смерть. Ну, в России, господи. Вот. Конечно, это все мудачество, конечно, эта база будет продана, безусловно, это, ну, прямое будет раскрытие военной тайны, сколько у нас мобилизуется, под ружье могут поставиться. В базе мобилизации не только военные лица, то есть люди, но и объекты. Например, я не знаю, как сейчас, но 10 лет, да, больше даже 10 лет назад, 15 лет назад я, когда покупал Ниву, Нива – это внедорожник, был закон о том, что ты должен обязательно поставить любой внедорожник на воинский учет. То есть ты идешь, когда ты покупаешь машину, ты сперва идешь в внедорожник, ты идешь в военкомат, куда была приписана эта машина, выписываешь этот автомобиль, руками тебе дают прям справку, что она выписана. Идешь с этой справкой в другой военкомат, и только после с этой справкой тебя ставят на в ГАИ ставят на учет. То есть тебе дают номера только с этой справкой. Не знаю, сохранилась ли эта норма сейчас или нет, но база автомобиля лежит, то есть при мобилизации не только человек идет в армию, но и конфискует транспорт, например, вот такой для военных нужд. Там очень много еще, кстати, в мобилизации, что есть, кроме людей. Ну, это не так важно, на самом деле, если тебе конфискуют автомобиль, а ты остался жив, это не такая плохая ситуация, чем и тебя мобилизовали, и автомобиль у тебя отобрали. В общем, ладно, не будем там, короче, в уровнях говна есть свои уровни кайфа, но они таковы. И вот эта вся база, она тоже попадает, соответственно, в общий учет. Ее сразу воруют, потому что любую базу можно купить. И вся эта консолидированная база, естественно, первым делом достанется всем тем людям, которые интересовались. По сути дела, это, ну, госуслуги у тебя будут в руках практически полностью, потому что там информация, персональные данные уже полные. Ну, типа, кто, где, под каким номером, и когда, и куда, и с электронным адресом, и так далее. Естественно, это позволит останавливать нужных людей на границе. И главное, я предполагаю, что это позволит универсализировать вручение повестка. То есть сейчас тебе не могут вручить повестку нигде, кроме как в твоем военкомате. И если ты об этом знаешь, тебе должно быть похер. То есть ты просто не берешь, не подписываешь документ, сорян. Вся любая повестка, выписанная не в твоем военкомате, это не повестка. А сейчас, ну, следующий шаг после вот этой централизации будет право любому военкомату. Точно так же, как сейчас при распространении госуслуг мы можем в любом ЗАГСе, например, получить любую бумагу на себя, что удобно. Сейчас мы также мы сможем получить повестку в любом военкомате, что, условно говоря, удобно. Если тебе нужна эта повестка, не знаю зачем. И вся эта тенденция вот к этой самой... Когда это будет? Это будет примерно к февралю. Это не так трудно технически, как трудно с точки зрения организационного производства. Туда еще надо занести информацию. То есть тебе не просто надо базу создать, а посадить людей, которые будут брать бумагу и вносить эту инфу куда-то. Я не знаю, есть ли у военных центральная база данных по этим делам и в каком виде она хранится, перевернуться. Но, в общем, технически этот самый процесс не так сложен, как вот подключить все терминалы. Вы представляете? То есть военные терминалы тоже нужно будет подключать в военкоматах компьютеры к общей сети. В общем, задача большая. Но результат ее очевиден. Очевиден результат так, чтобы оставить всех людей призывного возраста втихую внутри России. То есть не выдавать им право пересечь границу, не разворачивать их на местах, куда они прибыли, и, собственно, иметь претензию под рукой к любому человеку, который там служил, не служил. В общем, нужно мясо на фронте. Безусловно, напоминаю, никогда не берите повестку, никогда не идите никуда, не делайте ничего, вообще просто не приближайтесь к этой херне. Мне не важно, поддерживаете ли, поддерживаете, сомневайтесь, просто не идите на фронт. Вот, не идите на фронт, не увеличивайте хаос, не увеличивайте идиотизм ситуации, вот, к тому же, который сопряжен с вашей, с чьей-то еще смертью, неважно, как она произойдет. И вот в Латвии, ну, это то, что я думаю по поводу ближайшего учета всех этих повесток. В Латвии отобрали лицензию «Дождя», и «Дождь» пытался как-то заниматься вот этими вот призывниками. Стало понятно, что нельзя уже, если ты уехал за границу, как-то либо позитивно, либо даже нейтрально относиться к людям, которые согласились надеть военную форму и пофиг, где они находятся, внутри России. Это тем более плохо, как говорится. Ты и так русский, ты и так за границей, ты и так, ну, сейчас у тебя вообще нет никаких... Нет, права у тебя есть... У тебя нет никакой моральной поддержки от никого. Никто не будет разбираться, за ты или против. Всем насрать глубоко. Какой ты русский? Все, русский просто плохой. Вот иди к своему Путину, он тебя обнимет. Вот. Сама ситуация мне не кажется критической. То есть я напомню, что главный человек, который больше всего ненавидит русских, это Путин. И когда у «Дождя» отозвали лицензию, я такой, ну смотри, какая интересная штука. То их не выдворили из страны, им не дали по 9-15 лет, их не занесли в иностранные латвийские агенты. Ну, я так думаю, что их не пустят обратно в Латвию, если кто-то из них выйдет из Латвии, и они могут просто переоткрыть спокойно куда-то, двинувшись внутри Европы. В Латвии было дешево, насколько я понимаю, относительно остальной Европы делать что-то. Но просто чем дальше, чем ближе к Англии, тем цена производства чего-то возрастает. Это первое. Второе, что я подумал, когда это сказали... Что делал «Дождь»? «Дождь» пытался как-то разобраться с участью людей, которых просто призвали и которые не поддерживают, которые вот там стоят люди, которые не хотят воевать, но они не знают, как воевать, они ошиблись, они недотукали, им насрали в голову, им не насрали в голову, или они просто сказали, ну, Родина требует, вот мой дед воевал, и я пойду воевать. За что? Почему? Ну, в общем, короче, Россия срала в голову людям много-много лет, начиная с героизации войны. То есть, что такое война в представлении современного человека? Это очень красивый мужчина, едет на танке куда-то, и люди разбегаются, женщины кидаются на танк в попытках отдаться. Вот что такое война, которую показывали людям последние 10 лет. То есть летят самолеты, едут танки, и все разбегаются. Мы даже не стреляем, понимаете? То есть все настолько запуганы и охуевают от мощи российской армии, что ложатся на землю, дергают ногами вверх, хотят быть с русской армией, наконец-то вы, вот эти настоящие русские ценности, где никто не ебется в жопу, а только в правильные органы. Вот, ну, наконец-то пришли люди. Люди выяснили, что всем насрать, как бы, особенно насрать в Украине на все эти ценности, но других нет. И вот человек вырос, сформировался, окуклился. Вы понимаете, что люди, которые, ну, там, в разуме, ну, вот я, например, прожил с Путиным всю свою рабочую жизнь. То есть у меня был когда? Год выпуска из института, 2001 год. Мне вручили диплом и сказали: пиздуй в пространство. Вот. И я такой гу-гу-гу пошел. У меня тогда уже была компания, я знал, чем буду заниматься. И я ее долго, мучительно развивал, вообще без копейки каких-то вложенных средств. И она была неправильно сделана, неправильно умерла. Я сделал очень много плохих вещей, но и много чему научился. Не, это много, не но, и я много чему научился. Вот, все остальное, это не отменяет, просто но как бы отменяет вот эту херню. Нет, я не хочу говорить но, я хочу и. Вот, я до сих пор вот отдаю долги за компанию. Вот до сих пор, вот 2022 год, я все еще кому-то пересылаю деньги, потому что я помню о каких-то своих долгах. И с тех пор я с Путиным как бы. Но у меня есть кое-какое преимущество. В 2006 году я отключил телевидение в своей квартире полностью. То есть я сказал, мы живем без телевизора. Мы сознательно формируем себе то, что мы смотрим. То есть это наша инициатива что-то посмотреть. Это не наша инициатива, чтобы показать. И поэтому я заметил, что я как-то иду в разнобой со всеми. Со своими родителями, с друзьями, которые смотрят телевизор, с кем-то еще. Мне приходилось включать телевизор, когда, вот, например, не выкладывали юмористические программы на ТНТ, или я был в шоке, то, что показывают по телевизору, ну, реклама там какая-то идет, и все такое. Ты очень сильно отвлекаешься. У этого был минус, мои дети залипали, когда вот мы куда-то приезжали. Так вот, я без телевизора с 2006 года живу в принципе. То есть я смотрю телевизионные программы в интернете, если они туда выкладываются, и все. Это принцип моей жизни. Я не в этом. И я заметил, что у меня как-то я по-другому говорю, я не могу поддерживать темы, я не знаю, кто там с кем в Доме 2 поцелую какие-то пары, и я не знал даже, что Дом 2 закончился в какое-то время. Я предполагал, ну, то есть я сталкивался с этим миром уже постфактум. Ну, то есть у меня основной, вот анекдот был, у меня основное столкновение с Домом 2 было, когда мы писали о каких-то в Самаре концертах, и мы в Стерлитамак тогда хотели поехать, это город в Башкортостане, и там нам сказали нет, к нам приезжает чувак из Дома 2, какой-то там, который там был, он соберет больше. Вот, это вот мое такое, да кок-ток, ну так-так, вот, наверное, действительно он бы собрал больше. И вся эта история, она проходила мимо меня, я даже не знаю, что там говорили. И сейчас я соприкасаюсь с результатом, ну, в основном это мои родители, которые смотрят телевизор. И они у нас, как у людей, которым надо договариваться, хватает ума не бросаться друг на друга с какими-то увещеваниями или основаниями или так далее. Мы очень аккуратно действуем, но временами через каждого из нас прорывается своя точка зрения. Она, я вижу, она болезненна для моих родителей. Она реально болезненна. То есть они там остались, я, ну, у них нет желания никуда переезжать, и я не буду их перевозить, потому что я не знаю, чем им здесь заниматься. Там им есть чем заниматься. То есть отец лечит людей, мать моя там занимается культурной программой в ТГУ. Сейчас у них, например, ну, сейчас там, к сожалению, все связанное с специальной военной операцией. То есть любое мероприятие должно как-то отражаться в сердцах военных. Теперь так. И вот эта самая дистанция, я не понимаю, как ее воспринять. Я не понимаю, что в голове, но я вижу по степени запущенности то, что у людей даже нет второй точки зрения. Она им не дана, и они ее не ищут. Вот. То есть я когда вижу, я пытаюсь собрать обе точки зрения. Здесь говорят так, здесь говорят так. Хорошо, вот по моим ценностям не это, это очевидный залипон, потому что вторая часть информации здесь, она тоже может быть неправильной, но она хотя бы в моей голове сбалансирована. Окей. И все эти люди, я возвращаюсь к людям, которые сейчас мобилизованы, они же жили просто в этом мире, где им там 15 лет срали. Не каждый из них выключил, как я, телевизор. Не каждый из них пользуется критическим мышлением. Логику, я говорю еще раз, проходит в 5 классе в разделе математики один раз. Больше не спрашивают и не пользуются. То есть типа термин «а это как логически выводится», он отсутствует у человека. В 5 классе логику очень трудно понять. Там огромное количество упражнений, после которых ты понимаешь. И логика в математике не совсем соответствует по навыку ее применения логике в речи. И логика в речи, она еще, как это сказать, у нее нет этики, и она тоже может быть, ну, софистика, то есть способность применять логику в речи без этики называется софистикой, и софистика — это такое, это троллинг, по сути дела. То есть вот весь троллинг — это логика без этики или с этикой поржать. Ну, ни хрен ее знает. И вот люди без всего этого, да и не надо это в обычной жизни. Если у тебя один человек с одной позиции, другой с другой, тебе чисто социально просто быть в этой позиции. И вот Дождь занимался каким-то пониманием этих людей, то есть пониманием сортов людей внутри этого говна и попыткой помочь тем, кто, ну, просто как в пузырь попал, и вот его по потоку несет. И я их понимаю, но это совершенно непонятно по ту сторону. То есть, когда ты берешь, и вот все, что с той стороны, оно плохо. И особенно в армии. То есть, многие люди воспринимают армию как цельное. Это правильно с точки зрения позиции, но в конце концов они там воюют. То есть, буквально стреляют в ту сторону. С другой стороны, мы все знаем, именно со стороны России, вот людей, которые живут в России, что часть, большая часть этих мобилизованных, она просто брошена. Там их оставили вот так, командир уехал, они сидят в лесу, как тетерева. Вот, и с той стороны им говорят, пиздуйте отсюда, с той стороны, и вот они просто, ну, короче, попали. Долгое, я не знаю, как разобраться в этом этически, вот какая у меня ситуация с этим. Дело в том, что я жил-жил в России, а потом началась война. Война началась в 2014 году, когда захватили Крым. И когда был Крым, первыми уехали, исчезли и легли в землю Украины люди, которые были националистами русскими. Я не знаю, что происходит с русскими националистами, почему слово «Украина» для них как слово «белка для собаки». То есть вот я много общался, потому что это были бодрые ребята, которые марши какие-то устраивали. Ну, в общем, такая была сила молодая, дикая, и среди всего прочего у них там были какие-то планы обустроить Россию. Абсолютно, прямо скажем, ебучие, то есть не ебучие в плане клевые, а какие-то ебнутые, вот правильно так сказать. Но это был план, окей? Вот такой план с той стороны, типа выгнать всех из России. Но почему-то, когда им говорили «Украина», они прям забывали про Россию полностью. Для них Украина всегда была такой маленькой Россией, где можно что-то исправить гораздо легче. То есть я тебе дам советик. Тут много о чем, короче, говорить, но это было так. И в 2014 году, когда ЛНР, ДЛНР, туда уехало очень много вот этих националистов просто по убеждениям строить новую Россию для русских в этих двух областях. И практически всех, то есть полностью их вытерло из соцсетей, и откуда-то они, в принципе, лежат на обочинах дорог в ЛНР, ДНР закопанные. То есть они, никто не вернулся, там все захватили бандиты в результате, перестреляли тех, кто не бандит, посажали их туда и, ну, просто делают деньги там на разных вещах, на каких могут. Вывозят уголь, вывозят заводы и так далее. В общем, бандитские такие два региона. Естественно, там нелимитировано оружие, нелимитировано ничего, и закона как такового нет, особенно если ты хочешь там как-то денег зарабатывать. Окей, такая ситуация. И в 2014 году они туда уехали. Я с тех пор не знаю, как относиться к русским националистам. Вроде, когда он говорит про Россию, он говорит какие-то вещи, который относится к России, но начинается Украина, и все, и писец, уехали навсегда. Ты его спрашиваешь, а зачем ты вообще про нее говоришь? Почему ты про Уганду так не говоришь? Почему по Австралию не говоришь? Почему про какие-то страны? Я подозреваю, что чем ближе к тебе человек, тем больше у тебя возможностей советик дать. Почему? Я вот до сих пор не понимаю, вот границу провели, ну отъебись ты от людей, у них там свои заботы. Нет, блядь, давай что-то какой-то совет. Окей, это была первая партия. И с тех пор часть из этих людей-то вернулись, понимаете? И часть из этих людей я даже встречал в стендапе, то есть я выступал в Ярославле, мы там зафрендились с местными комиками, ну, как обычно, вот ВКонтакте ты сидишь, тебе прилетают, там, выступил, те люди, о, ты там клево, давай туда-сюда. И у меня до сих пор контакт чувака, который там стендапом интересовался, а он оказался таким наемником. И вот я его временами читаю ВКонтакте, где что, там, то он ездит там на чем-то, то их там хаймарсы накрыли. И я даже не знаю, как к этому относиться. Мне глубоко отвратительно все, что он делает. Просто, ну и такой тип людей есть в России. Нет, его конкретно не жалко вообще. То есть он выбрал свою сторону, он занимает ее активно, и здесь у меня никакой поддержки к нему нет. Я смотрю на это как на часть кинофильма. То есть та часть, которая вот относится к людям, которые с энтузиазмом относятся к войне в Украине и даже ездят там с пулеметом, в кого-то стреляют. Вот, читаю, вот, что у него там происходит. Пух. Это один тип людей. Другой тип людей, которые вот со мной одноклассники были, кто-то со мной учился. И часть из них напрямую говорит, вот мужики встали и мужики поддержат. То есть мы все встаем. То есть у них любимое слово «встаем». Вот, непрерывное вставание. То есть вот такое впечатление, что они вот уже 9 месяцев этой войны встают. Вот прям вот сейчас встану. У меня состояние такое было после самогона с полынью, что я сейчас встану. По-моему, вот охуенно набрались мы такого вот самогончика. И, короче, вот они встают, они все время кого-то посылают, сами не едут. Но они постоянно пишут, вот наши, вот там все, вот их, вот. Их просят причину, они не говорят причину. Они говорят, вот свист, который Владимир Владимирович издает, вот такой типовой, вот они, короче, мы, мальчики повешенные, а в Донбассе, а 8, вот этот все набор. Их тоже не жалко. То есть я все, когда ко мне это проходит, я пишу, ты с фронта пишешь, они обычно из окопа пишешь, они обычно затыкаются. У меня и в комментариях к этим выпускам есть такие персонажи. Ну что вот, давай, парень, подтверди свое намерение, зачем ты мне пишешь. И третий тип — это люди, которые там оказались, ну, ветром их туда занесло. Вот тех, которых ветром занесло, хотелось бы вытащить. Понимаете, стадное чувство, оно гораздо сильнее вас, если вы даже думаете, что вы такой умный, вы ему не поддадитесь. Очень трудно принимать решение, когда вокруг вас все принимают одно и то же решение. Больше того, эта вся масса не поймет вас, она будет сама себя заталкивать. То есть люди, которые идут на убой, будут вас удерживать от разных вещей. Почему, я не знаю, так получается. То есть они на самом деле... Почему так мало охранников у колонны, идущей на смерть? Потому что люди сами тебя не пустят в страхе за свою жизнь, что их убьют, когда ты будешь бежать. Вот и все. И вот с такими людьми хотелось бы разобраться, но нельзя. Уже нельзя. Латвия это показала. По крайней мере, когда ты находишься за границей, тебе нельзя с ими заниматься никак и показывать это. Если вы смотрите подкаст на видео, то здесь была склейка, потому что полчаса у меня этот самый фотоаппарат снимает только полчаса. Появилась гитара, опять же, она для интерьера. Забыл. Ну вот, надо как-то формировать кадр. Если вы слушаете по аудио, вы правильно делаете. Вас эта херня полностью не касается. Вот. Поэтому, смотрите, здесь очень трудно... Точнее, легко отличить вещь, которая приемлема, неприемлема за пределами России. И это конкретно человек, еще раз говорю, надел военную форму. Все, конец. Тут вот эта сторона, в которой я нахожусь, она заканчивается. У меня еще в голове есть серая зона, но это у меня в голове. Ну, поймите правильно. Я, когда говорю, вот они сказали «мы», и сейчас понятие «мы» настолько тяжелое для понимания любого русского человека, потому что в «мы» как бы входят все. Все «мы». И ты не можешь поименно, вот, четко, совершенно дать документ. Смотрите, «мы» — это вот 84 листа А4 12 шрифтом, где полностью перечислены параметры «мы». И вот мы русские, ну помните, как говорили, хороший русский, плохой русский? Это, в принципе, попытка решить ту же самую проблему, потому что те люди, они тоже говорят «мы». И я говорю «мы», и человек, который на фронте сейчас, он говорит «мы», и человек, который думает так, говорит «мы», и вот все такое. И где это «мы» заканчивается, я вообще сейчас теряюсь. И вот это основная моя проблема сейчас, потому что я тоже вынужден скрывать свои чувства. У меня не так много друзей в России, и так получилось, что люди, с которыми я давно общался, давно был, и мы просто не обсуждали эту тему Украины, а нахрен ее обсуждать, потому что, не надо. Ну вот у тебя такое мнение, у меня такое, и черт с ним. Ну вот Путин начал, все это пошло, и оказалось, и мы разлетелись. Вот опять же мы. Теперь не мы, теперь я и они. И я остался вот здесь один, и я не знаю, что делать. Мой хороший друг сейчас на фронте. Я абсолютно против того, что он там на фронте, все такое. Он тоже не горел желанием. Его забрили в мобилизацию. Я даже не звоню ему уже, даже не пишу, жив он или мертв, потому что мне страшно получить любую новость. Что он жив, я такой, блядь, а что мне, как к этому относиться? Или он мертв? Блядь, ну как так получилось? Это мой друг. Мы были мы очень долгое время. И я не знаю, как мне отказываться от этого «мы», делать «мы два» или... Где я? Как это объяснить? Понимаете, мы с ним не стреляли в украинцев, мы с ним не ездили в Украину, мы с ним не поддерживали никого. А вот как-то по отдельности «мы» уже нет. И кто такие «мы»? Это для меня сейчас главный вопрос. То есть, когда я говорю «мы», я стараюсь не говорить эту штуку. Я стараюсь всегда говорить слово «я». Я вот здесь, я здесь, но я тоже так же... Не... Вот это вот понятие какой-то общности, кто такие? Ну, типа, мы должны сделать это. Тут вот ты точно так же... Вот какой дуализм. Ко мне подходят люди, и когда говорят про русских, говорят «вы должны сделать». А я такой, блядь, а мы это кто? Напомните нам. То есть, меня... пиздят за слово «мы» и требуют сделать в слове «мы» что-то, не говоря, что такое «мы». То есть вы все, и эти черти, которые на БТРах с пулеметами ездят по Украине, и эти люди, которые случайно туда попали, и люди, которые сейчас за границей, потому что они не приемлют эту войну, и все, что они могут сделать, это уехать, чтобы не стрелять. Это мы или не мы? Или кто это? Или мы хорошие русские, плохие русские? Какого цвета мы русские? С радужным флагом мы русские? Какого пола мы русские? Дети наши русские вообще, нет? И нужно ли им быть русскими? Как они не могут быть русскими? Я могу быть другим человеком? Нет, кто я такой, блядь? Я теряюсь с каждой такой новостью, ребят. Слишком много чего надо понять. Поэтому еще раз говорю, я здесь употребляю слово «я». Вот конкретно за границей. Я так. Я не помогаю российской армии никак, потому что, как говорится, уехал и уехал. Жаль, жаль. Каждый свой подкаст я заканчиваю словами «не убейте никого, не умрите сами». Это очень важный шаг, который, по крайней мере, контроля хотя бы себя и вот этого вот тела, чтобы ничего не сделало. Если одно тело не убьет одного человека, будет два живых человека без чувства вины. Уже хорошо. Ладно, уже хорошо. Здесь, в Грузии тоже, я понимаю, что я гость. Я не местный житель, я не грузин, я гость, гость. В Грузии хорошо относятся к гостям, но к гостям тоже есть требования. Типа, не быть уебаном там, вот такие вот простейшие. Типа, не выпендриваться чем-то. Здесь даже начали проходить какие-то акции за войну с какими-то, я не знаю, кто это. Зачем они нужны? Но они точно так же. Они же тоже относятся к слову «вы». Вы стояли там на площади. Блядь, я не стоял. Но вы стояли. Вот такая вот штука. И я понимаю Латвию. И это, кстати, один из вопросов к переезду. потому что здесь, в Тбилиси, вообще в Грузии, я живу как на даче. Мне очень хорошо. Хорошая еда, еще раз говорю, я не принимаю участия в жизни Тбилиси никакого. Я хожу на стендапы. На стендапах мы группой человек 20 как-то переживаем по поводу сложившейся ситуации. На русском языке это заканчивается, мы выходим, все. Вот моя общественная жизнь. Иногда я хожу в музей, кто-то приезжает на встречу. В общем, моя жизнь строго ограничена русским даже кругом общения. Я знаю какие-то слова бытовые, типа как купить что-то, как показать, что мне надо, как объясниться с людьми, но в большинстве случаев я пользуюсь английским или там стоит человек с русским. В общем, я даже не особо интегрируюсь в Грузию. Вся моя интеграция в Грузии, я плачу здесь налоги и раздаю деньги. Вот моя интеграция с Грузией. И я не могу сказать слово «мы» про себя и про Грузию. Вообще. Ну, то есть мы в нормальных отношениях. Вот что может быть. И точно так же я понимаю эти границы. Границы, где мне, ну, не надо разговаривать, где мне надо выбирать тональность. Я понимаю, как вести себя в обществе, где все это делать. И последний вопрос, а нафиг мне нужно это «мы» и что я от него получаю? Я не знаю про эту социальность ничего. Вроде бы я читал много книг про независимость и другие вещи, но все равно тебе... Почему-то мне нужна группа людей, с которыми я могу поговорить, от которых мне нужна какая-то обратная связь, одобрение, признание, по крайней мере, увидеть хоть кого-то, кто кивает головой, да-да-да, я на этом же плане. Вот что с этим делать, я не совсем понимаю в своей жизни. И вот этот термин «мы» для меня сейчас является объектом изучения. То есть я больше уже не говорю «мы», потому что мы русские, потому что вот в этой корзине, которая называется «мы русские», там слишком разнообразная сейчас и слишком неоднозначная штука. Я пытаюсь быть «я» или «я», я вот на такой позиции, я не отрицаю себя, вот что я не из этой корзины, хорошо? Я там буду навсегда. Ну, мне 44 года, блядь, кем я еще буду? Я профессиональный русский, я отлично умею жить в этой стране. Я научился. Просто для меня перестало быть возможным, но мы сейчас обсуждаем, если бы не мои ценности, не мои отношения, я бы отлично там жил, я бы сохранился туда-сюда, ездил, просто я не могу. Я не могу вот в этом жить, и все, поэтому я уехал. И кто такие мы? Здесь да с русскими общаешься, вот буквально, если ты один на один, вроде какой-то расслабленный разговор выходит. А чуть-чуть на публике, собрались трое, мы этого не знаем, и так аккуратненько пошло. Ну а вы как, а вы чё, а вы чё? Просто про детей, про бытовуху, про все это, никогда про политические взгляды, никогда. И пускай, блядь, вдруг кто-нибудь чуть больше, кто-нибудь чуть меньше, тут может башка сломаться. И не надо, не хочется этого знать, кто за что, куда, зачем. Просто переехали, значит, сочли нужным переехать сюда, вот так и все. И когда здесь что-то качается, мне очень больно от того, что люди не разбираются в сортах русских, ну и русские не разбираются в сортах русских тоже. Честно скажем, нет действительно такого документа, который скажет, вот я такой, вот мой набор признаков. И сейчас, думая, куда уехать из Грузии, я думаю, потому что придется. Ну, во-первых, в Грузии 10 лет ждать гражданства, что нахрен не надо. Потом я посмотрел, что такое Грузия в экономическом плане. Это страна, ну, как Россия, то есть с точки зрения Грузии, России и Армении, собственно, нет особой разницы в доходах, в России они больше, даже сейчас, и будут больше, и больше возможностей будет, соответственно, надо куда-то дальше двигать. Я сейчас смотрю на Америку, смотрю на какие-то дальние страны, но опять же, у меня возраст 45 лет, после 40 очень трудно переехать, потому что даже в ту же Канаду, например, если ты хочешь переезжать в 20, у тебя, ну, тебе накидывают отрицательные баллы. И переезжать можно только с предложением работы, например, или со спонсором переезда в Канаду, даже в Канаду. То есть если тебе 20 лет, ты просто заполняешь, если ты знаешь, ты сдаешь TOEFL английский на высокий балл, и ты уже переехал, считай. Если ты еще французский на TOEFL на высокий балл сдал, то все, и твой партнер, с которым ты переезжаешь, вы точно переехали. Вот, а здесь нет, то есть мне совершенно обязательно, очень хорошо надо знать и английский, и французский, если я хочу переезжать, и точно так же. И там в ВНЖ дается по приезду, если у тебя есть спонсор, и Точно так же очень быстрое гражданство. Еще раз, 10 лет в Грузии. В Армении 3 года, например, ты можешь стать гражданином Армении. Зачем гражданство? Потому что я не вижу перспектив в России, мне нужно другое или как минимум второе гражданство, чтобы оно у меня было на руках. Вот, я вижу Канаду, может быть, США, но там иные, короче, приколы. Ну, я думал про Европу, но туда уже поздно, потому что там точно так же. То есть, например, ты можешь переехать в ту же Голландию, у тебя порог IT-специалиста, ну, на $1000 больше ты должен зарабатывать по приглашению. То есть есть такие вот появились отсечки с возрастом. Возраст у меня уже такой. И я сейчас думаю, что можно, в принципе, каким-то образом и здесь пожить, потому что здесь, я напомню, для меня налог 1% вообще. Полный налог 1%, и достаточно удобно, работаю я так иначе удаленно, и окей. Но куча вопросов, что здесь делать. Ну, то есть жить как на даче здесь хорошо, здесь отдыхать хорошо, здесь быть, ну вот внутри, в обществе и так далее, я не знаю, куда это ведет, например, по стендапу, совершенно непонятно, куда эта дорога может привести в принципе. Вот. Так что так, ребят, я смотрю, и поэтому мне сейчас предлагают Польшу, но я в Польшу не хочу, потому что я русский, и я понимаю, как в Польше относятся к нам, потому что Россия пилила Польшу столько раз. И так получилось, что в этом году, в 2022, я был на 9 мая в Катыни, это рядом под Смоленском, город, где расстреляли кучу поляков. И это один из самых... одно из самых значимых достижений Дмитрия Медведева, если помните, был такой президент в России, признание Катыни. Второе его значимое достижение – это признание, ну, разборка с границей с Норвегией. Вот, то есть он привел в порядок хоть что-то. И, признав Катынь, передали документы Польше, позволили открыть памятник, позволили реализовать, выплеснуть всю ту негативную эмоцию, но это чудовищное место, ты приезжаешь туда, и ты понимаешь, что да, эти люди имеют полное право ненавидеть Россию, полное, потому что там, ну, я понимаю, почему это произошло, потому что НКВД сделало то, что оно единственное могло, это расстреливать людей без суда. Вот, ну, типа этих расследить, их убьем, вот что происходит. Я понимаю возмущение со стороны России, потому что здесь ФСБ не хотел бы, чтобы ее воспринимали как людей, которые расстреливают. Для этого достаточно извиниться, как... но мы понимаем, что настоящие мужчины не извиняются и не сдают назад, поэтому страна в жопе. Вот, а сама, ну, ты просто видишь и понимаешь, ну да, за дело, как бы. Вот, люди-то не любят нас, и... Я понимаю это как место для белорусов, потому что белорусов тоже пилило, и, собственно, Россия то же самое делает с Белоруссией сейчас через Лукашенко, что Россия с Польшей делала тогда. Ну, понятно. Я точно так же понимаю, что если просто жить, просто работать, то будет все нормально. Ну, как здесь, я не разговариваю с людьми. Точно так же я в Польше могу жить, не разговаривая с людьми, встраиваясь в систему, получая блюкарт европейский и так далее. Ну, пока подожду. Вот я вижу, что в Латвии это случилось. Окей, они просто поедут на Запад, я думаю, со всем дождем, будут продолжать свое дело. Ну, как говорится, выкинули из России, выкинут отовсюду еще. Просто потому, что ты русский. Ну, так вот получилось. Окей, это правила игры сейчас. Там, в Латвии, если ты политик, ты должен вот такую позицию занимать, просто чтобы тебя выбрали. Если ты займешь позицию комплементарную, хоть немного к России, ты закончишься как политик в Латвии. Ну и все. Вот так. Я подозреваю то же самое с Польшей. Если кто-то в Польше скажет, что, ну, Россия это надо сортировать, то все, ему конец. Вот. Просто потому, что вот в Германии уже там более-менее нормально. И они там далеко, им более-менее насрать. У них свои проблемы там внутри страны. Они их решают. Ну, в конце концов, они переводят деньги в Россию за всю эту нефть. Вот я сижу здесь сейчас, в результате я, и понимаю, что ехать надо далеко. Просто очень далеко. И готовиться к этому, и думать про далеко. Не близко, далеко. Там как-то устраиваться, там как-то находить себя, там как-то работать с людьми, вот эта вся херня, терпыры, в общем, и ехать туда. Мне очень жаль, что я эту ситуацию с дождем воспринял, ну, видите, она какая сложная и большая, воспринял как какие-то сигналы для себя, в целом параноидально это звучит, конечно, вот, но очередной способ попереживать. Хорошо, продолжаю ходить к психологу, сходил на второй сеанс, очень интересно, пока не готов сильно как-то говорить, потому что движение происходит. Быть восторженной девушкой под названием «Ой, мне кто-то задал вопрос, который никогда не задавал», я тоже не собираюсь. У меня интересное размышление после этих сеансов. Мне нужно разобраться со стендапом, потому что это началось в Москве и продолжается здесь. Я делаю его под каким-то внутренним, очень сильно душевным давлением, которое прям мне отвратительно. То есть что-то с ним вот надо делать, разобрать его по частям, наверное, что именно мне там смущает, что именно меня радует. Вот даже сейчас я говорю, у меня внутри очень неприятное чувство. И я бы хотел, чтобы меня радовало то, чем я занимаюсь, честно говоря, вместо того, чтобы идти напролом. Я могу идти напролом, много лет это делал, но надо ли мне это, не знаю. То есть есть крайний случай отказаться от него полностью, но я не сильно понимаю смысл этого отказа. Возможно, стоит сделать перерыв, чтобы просто посидеть, поковырять все это пальцем, разложить влево-вправо, по крайней мере, не делать его, чтобы внутри жабы не было. Вот этой вот, которая тебя... Вот так вот. Мне не нравится это чувство, типа... Я хотел бы знать, ну, как бы быть движим чем-то более оптимистичным, чем возможностью тупо затусить с какими-то русскими людьми. К тому же там украинцы в основном сейчас и... Белорусы, люди, с которыми я общаюсь в стендапе здесь, вот, поэтому, видите, даже их я из русских людей так выперся, так типа, вы там, я здесь. Ух, баран, вот. Короче, все хорошие ребята, с которыми я там общаюсь, разговариваем мы с ними на русском языке, и это хоть какой-то повод для меня выйти больше, чем на 100 метров от дома, потому что 100 метров парк, где я пытаюсь бегать, 100 метров магазин, где я... нормально так пожрать покупаю. Вот, собственно, мой ореол жизни в Грузии. И что-то стендап дает хоть какую-то еще одно занятие, но мне не нравится им заниматься, и это я сейчас понимаю, и надо с этим разобраться, почему. Мне нравится о нем рассуждать, мне не нравится, я уже окончательно понял после рецензии на Бебуришвили заниматься его оценкой. Мне понравился более... такой комплементарный подход в 10 лучших выступлений. Вот это хороший формат, он позитивный. Он мне как-то дал возможность сказать больше комплиментов людям. Я не хочу больше ругать, чтобы вы понимали. То есть что-то там так, что-то не так, да не насрать ли. Сейчас, знаете, сейчас любой человек записывает. Я вот смотрю, сколько там, например, Аня записывает стендапов, сколько люди сами делают. Саша Гришаев вот хороший концерт выпустил. Честно говоря, мне надо его заругать. В принципе, моей тональности я не хочу, потому что у Саши Гришаева хороший концерт. Мне нравится он как человек, который просто меня за руку берет и ведет куда-то в какой-то рассказ, и мне нравится этот путь. Мне нравится, как он это делает, мне нравится, что в конце будет шутка. Она может быть удачно, неудачно. Мне вот, пока я шел, мне стало похер, понимаете? И это такой концерт, который мне нужно ругать, а я не хочу ругать, потому что мне было в кайф. Вот, поэтому, если вы не видели панк-рок-концерт, посмотрите, может, и вам по душе придется Сашин концерт. Мне он по душе. Ну, просто я получил кайф. Там жена моя сказала, ну, я не очень смеялась. И я с трудом там чуть не сказал какую-то грубость ей. Потом подумал, что за грубость? Действительно, смеяться не очень много где, а послушать по кайфу. И я сейчас уже, ну, смотрите, мне проще показывать, какой стендап я вижу и как я его вижу, делая его, а не рассказывая о нем, не разговаривая. И не говоря, что «О, вот это подходит, а вот это не подходит». Да посрать. Проще делать какие-то исторические вещи или какие-то осмыслительные вещи там с разбором какого-нибудь. Вот у Орлова интересно разобрать было концерт. Потому что большая часть стендапа просто не в том ключе, в котором я хочу. И сейчас точно так же я понял, что сцена для меня не так важна, как раньше. То есть раньше я стоял на сцене, что-то делал. Сейчас я более-менее равнодушен. Меня спросили про страх. То есть чего ты боишься, вот откуда вот это вот чувство. И в каком-то смысле я разбил страх на две части, как-то неудивительно. Вот подискутируйте со мной, если хотите, в комментариях, потому что я, честно говоря, обдумывая страх, я разделил его на технический и нетехнический. Вот что такое технический страх? Это когда ты делаешь какое-то дело, и ты знаешь, что у тебя может что-то случиться. Это нормальный страх, типа вот если ты фрезеровщик, тебе может станком отхватить пальцы. Каждый раз, ну каждый раз, это условие производства, то, что ты, работая со станком, выполняя определенную работу, у тебя есть риск травмы. И этот риск травмы ты просто всегда в голове учитываешь, тебе нужен этот страх, потому что, ну, ты знаешь, что это будет не успех, если это действительно случится. То есть тебе нужно будет прекратить работу, лечиться долго, не знаю, вернешься ты или нет, хватит ли тебе пальцев продолжать работу и так далее. Вот то же самое. Вот в стендапе есть страх сцены, то есть как каждый раз, выходя на сцену, я чувствую в себе страх именно этого выхода, именно вот этого контакта прямого, то, как ты заходишь на сцену. Он неистребим, то есть это просто так, но он становится привычным. То есть ты находишь в себе способы, как этот страх сохранить, но все-таки начать делать свое дело. У каждого разный, там я знаю людей, которые блюют перед сценой, мне вот непрерывно хочется в туалет перед выходом, хотя потом вообще не хочется. В общем, такие штуки, это не только у меня, я спрашивал у людей. Вот, то есть у меня тело такое, нет, я не пойду на сцену. Блять, я 10 лет этим занимаюсь, а оно все так себя ведет. Ну, наверное, это просто штука, которая есть. Но есть другой страх, и вот другое чувство. И оно меня сопровождает не на сцене, оно меня сопровождает при написании текста, при обдумывании самого выступления. Я не думаю, как я выходить на сцену буду. Это пройдет через минуту. Это просто такая вот штука, которая есть. Она вот в тебе. А ты, ну, я ее энергией пересобачиваю. Кто-то просто со зрителем разговаривает. Кто-то, ну, начинает, и у него там, ну, у всех в начале какие-то вот подколбашивания явно идет по тону, энергии, ну ты просто переживаешь, это дальше будет нормально, ты знаешь. И я за стендап не волнуюсь, я знаю, что делать. Я просто знаю, что я вывезу вот эти 3, 4, 5, 10, 15 минут. И вот сейчас меня интересует, а что происходит внутри меня, почему так сложилось, что мой путь в стендапе привел меня к тому, что мне больно его писать физически. Или больно думать о нем физически. Что там еще? Вот с этим как-то пытаюсь разобраться. Не знаю, если вы стендап-комик, есть ли у вас такая херня, или это клубок змей лично мой, который внутри там, короче, ползает, изо рта вылазит, вот это вот все. Но оно так. При этом на сам стендап, на чисто техническую сторону это не влияет. Я думаю, что это не техническая сторона его. Не способность написать шутку, а что-то там сбоку. Вот такие размышления у меня сплошные. Поэтому я думаю, вот у меня числа 15, а 9, что уже на этой неделе? Не, на следующей должно быть. На следующей неделе Иван Ильин приезжает. А на этой неделе Шац и что-то я запутался. Короче, смотрите, где-то там у меня будет 9, да, вспомнил, 9 числа у меня будет проверка. Наверное, после проверки я не то что возьму паузу, я буду более осмысленно относиться к себе на сцене. То есть я буду там прислушиваться к себе, думать, почему. Понимаете, я хочу радость. То есть я помню, какую радость приносил мне стендап в 2012-2013 году, когда хоть что-то начинало получаться. Я был как восторженная собака, спрашивал все у всех, все такое. Мне кажется, все изменилось, как только я начал записывать мяту в каком-то виде, в резком. И это трансформировалось, одно за другим зацепилось, трансформировалось в мое текущее состояние. Возможно, надо над этим подумать. Вот когда я сейчас говорю, мне что-то полегче становится, наверное, это правда. И поэтому это, наверное, надо прекратить. Я подумал сейчас, и после долгого размышления, не вот после какого-то объекта, я неделю думал, я решил полностью отказаться от вот этого старого стиля резкого в оценке стендапа. Я знаю, многих развлекал. И вот это одобрение, ах ты, Илья, такое, оно тоже как куда-то меня вело, но мне сейчас просто внутри уже не хочется. Я думаю, блядь, к чему это вот весь путь был? Куда он привел? Туда ли, куда я хотел? не знаю. Ладно, просто останусь сам с собой, останусь сам с собой вперед. И, наверное, есть планы записывать шутки просто в камеру, потому что я сейчас не чувствую особой потребности в аудитории, в зале. То есть если мне нужен какой-нибудь комплимент, я просто возьму свой старый материал, запишусь на открытый микрофон как-нибудь и сделаю. Здесь, кстати, начали появляться дополнительно открытые микрофоны, потому что уже больше 100 человек в чатике, микрофонов 3, коммиграция явно не справляется с количеством желающих. И многие из этих желающих приехали из других городов, и у них нет вот этого навыка московского комика быстро реагировать на появление предложения о записи на микрофон. Вот, ну окей. И это нормально. То есть сейчас опять открылся микрофон в Villa Stage, я смотрю, набирают туда, и там начинают люди работать. Ну и, наверное, это к лучшему. Любое увеличение народа ведет, обычно приводит к качеству мероприятий, к более вдумчивому выбору звезд, к более, ну, устойчивому расписанию и так далее. Вот, думаю, это к хорошему. Такие дела, ребят. Давайте снова договоримся о каких-то вещах. То есть я вынужден, ну не то, что вынужден, пришла моя пора разбираться с моим увлечением, со стендапом. Я раньше за него цеплялся, типа, а что еще будет? Чем же ты будешь заниматься? Чем же занимать себя? Блядь, да я всю вот эту московскую свою жизнь вот с этой жабой выступал, я сейчас понял. То есть я... Надо было с ней разбираться, надо было с ней работать, надо было с людьми, наверное, больше разговаривать. Надо было больше заводить друзей, чем думать, господи, кто я такой, зачем я здесь и все такое. В общем, как-то по-другому разбираться, но это прошлое. Прошлое останется прошлым, оно просто будет таким. Не надо продолжать прошлое. Совет всем, в том числе Владимиру Владимировичу. Вот. Надо заниматься будущим, настоящим и будущим. И вот если прошлое так сильно давит, что там целая жаба в груди, то, наверное, с этим надо разобраться. И останавливаться я тоже. Я стендапу ничего не должен. Стендап мне ничего не должен. Я раньше думал, что я должен для развития культуры. Сейчас настолько дохрена людей, которые с этим справляются, что похрен. Вот нас было 5 человек когда-то там в 2012 году, которые пытались это осмыслить. И еще человек 20, у которых был в жизни шанс, будучи в Москве, им тупо заниматься. Вот. И что-то там происходило со всеми этими людьми. И как-то вот через много лет, через 10 лет я вижу, что это просто само по себе работает. Просто какое-то время назад не работало без меня. А сейчас, да похрен, скажу я что-то про этот концерт, не скажу, по-моему. Сделаю что-то, не сделаю. Вот этот подкаст давно не про стендап. И какая разница? Какая разница? Вот. Время заняться собой. Пойду, знаете, на брови. Вот что я сделаю. Как говорится, день заботы о себе. Массаж, брови, ноготочки, маска. В баню надо сходить. Вот что я думаю, в баню. Итак, кончилось место на карте. В этой тьме наступившей, если вы смотрите все еще, я, как обычно, прощаюсь с вами и прошу вас, мою немногочисленную аудиторию, пожалуйста, на этой неделе не умрите, не убейте никого, с остальным разберемся. Как-нибудь обдумаем все это, куда-нибудь придем, как-нибудь переживем, переедем в одну, другую, третью страну, где-то кинем якорь, но все будет нормально. В этой тьме с надеждой на свет прощаюсь с вами. Давайте, удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, пересылайте друзьям. Вот это все, надеюсь, это вам все как-то вот помогает, что ли, не знаю. Мне лично такие разговоры помогают, надеюсь, и вам. Давайте, пока. Это был Илья Якимсев, да.